Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» передача «Сердцу полезное слово». Программа посвящена образовательным, миссионерским и просветительским проектам Храма на Крови. Сегодня я поговорю с Ольгой Аверковой, преподавателем английского языка и преподавателем катехизаторских бесед в Храме на Крови. Программа посвящена теме «В чем особенность занятий по языку в рамках программы катехизации в Храме на Крови?». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Я преподаю в ВУЗе, но еще и в Храме на Крови в рамках катехизаторских бесед провожу занятия по языку. На опыте мы увидели, что прихожанину необходимо изучать язык, и поэтому были введены эти курсы.
Почему прихожанину важно изучать язык?
На этот вопрос можно ответить следующим образом. Можно выделить как минимум три причины. Первая причина – осознание богатства родного языка. Современная молодежь к тургеневскому высказыванию «Велик и могуч русский язык» добавляет: «Только в нашем языке есть такой живой, яркий, красочный мат». Если раньше повторение идей юмористов с экрана телевизора подавалось в виде шутки, то в последнее время стало замечать, что некоторые студенты заявляют об этом серьезно. Вот пример того, как добрая мысль была искажена, как вместо неповторимого, выразительного, образного языка Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Льва Николаевича Толстого восхваляется грубый, бедный и стереотипный язык малообразованного, некультурного человека. Мне кажется, что в рамках школьной программы русский язык преподается в большинстве случаев как система грамматических правил, а художественное произведение разбирается на уроках литературы больше с позиции сюжетной линии. Мы не акцентировали внимание ученика на мастерстве писателя, не разобрали особенности живой, красочной речи, так как часов для прохождения программы по этим предметам слишком мало, и понадеялись, что ученик все сам увидел, оценил, осознал. Но отнюдь не все учащиеся могут самостоятельно поработать с языком. И тем более начать использовать образцы яркого, живого и образного языка в своей речи. Прихожане Храма на Крови чаще всего уже осознали важность грамотной речи для собственного карьерного и душевного роста, так как на курсы приходят не школьники, у которых до конца не сформировано мировоззрение из-за отсутствия опыта во многих сферах жизнедеятельности в силу возраста, а умудренные жизненным опытом люди. Они стали замечать за собой, что их не всегда понимают, так как их речь недостаточно точная, ее нередко скучно слушать, а если речь спонтанная, то контролировать ее они практически не в силах. Думаю, что языковой курс поможет в какой-то степени преодолеть эти проблемы. Во-вторых, язык формирует наше мировоззрение, а наша речь является зеркалом нашего внутреннего мира. В деле спасения души важно анализировать поступающую языковую информацию и уметь контролировать свою речь. Так из молитв мы знаем, что грешим телом, словом и помышлением. Готовясь к исповеди, мы без особых усилий вспоминаем грехи делом, а критерии оценки словесных и мысленных грехов не ясны многим прихожанам. Если мы не осознаем такой грех и его степень, то мы и раскаяться искренне не сможем. Наши личные критерии оценки греха не всегда объективны. Порой мы жалеем себя, а иногда бывает, что и никогда не слышали, что можно жить по-другому. Языковые нормы подсказывают человеку, как нужно обращаться со словом, чтобы оно было примером добродетели, а не греха. Эти вопросы мы также обсуждаем на занятиях. В-третьих, прихожанин в своей церковной жизни постоянно имеет дело с текстами. Тексты личных и церковных молитв, текст Священного Писания, назидание отцов церкви. Но, к сожалению, понимание этих текстов нередко затруднено по ряду причин. Первое. Из-за разного строя языка оригинала и языка перевода. Библия, как мы знаем, является переводным текстом. То, что присутствует в одном языке, может отсутствовать в другом. Поэтому переводчик пытается доступными в языке перевода средствами донести информацию. Это довольно сложно сделать без смысловых потерь. Поэтому иногда текст на языке оригинала не вызывает трудностей восприятий, а текст перевода не всегда до конца понятен читателю. Вторая проблема. Текст молитв и богослужения написан на церковно-славянском языке, который отличается от современного русского языка. Например, слово «ниже» в тексте молитв означает «и не», а непривычное нам понимание – сравнительная степень от прилагательного «низкий». Слово «живот» не подразумевает часть тела и означает «жизнь». В фраза «странно муки всякие покажи мя» не призывает Бога наслать страдания на молящегося, а наоборот, просит избавить от них. Третья проблема. Явление многозначности затрудняет понимание текста даже в рамках одного языка. Например, у существительного слова в словарях зафиксировано около 19 значений. При этом 6 значений встречается в текстах молитв. То есть прихожанин в идеале должен в каждом случае подумать, в каком значении слово употреблено сейчас, а не надеяться на первое значение, которое пришло ему в голову. Да и не все значения ему могут быть известны. Самостоятельно справиться со всеми перечисленными трудностями человеку, не имеющему филологического образования, будет сложно и затратно по времени. Потому в Храме на Крови в рамках курсов по катехизации были внедрены языковые занятия.
Ольга, а какие темы были рассмотрены?
На данный момент было проведено 3 занятия. Первое занятие – слово «живое и мертвое». Тема урока совпадает с названием труда Норы Галь, посвященного художественному переводу. Эта книга рассчитана на профессионалов, потому не все могут быть готовы к ее прочтению. Но для нас важно, что автор задает высокие требования к языку. Почему бы не показать прихожанам идеал, к которому нужно стремиться? Я не сторонник искусственного занижения планки, когда говорят, что речь без мата – это уже хорошо. Это не хорошо, это норма. Но почему мы забываем о других нормах, предъявляемых языку? Об этом идеале нужно рассказать простым языком, доступным каждому, и показать, как отступление от него может шаг за шагом привести к грехам многословия, пустословия, сквернословия, осуждения, клеветы, злословия, невнимательности во время молитв, лжи, лицемерия и другим. Зачем же все-таки изучать слово? Отвечу на этот вопрос словами Норы Галь. «Слово дано человеку для того, чтобы скрывать мысли», — сказал мудрец. Однако в литературе слово призвано все же не скрывать, не затемнять, но прояснять мысли и чувства, приобщать к ним читателя. Ох, как осторожно надо обращаться со словом! Оно может исцелить, но может и ранить. Неточное слово – это плохо, но куда опасней слово «бестактное». Оно может опошлить самые высокие понятия, самые искренние чувства. Еще Флобер, едва ли не строжайший стилист во всей мировой литературе, говорил, что нет хороших и плохих слов. Все зависит от того, верно ли выбрано слово именно для этого случая. И самое хорошее слово становится плохим, если сказано не к месту. На занятии прихожане поработали с молитвословами, искали в молитвенных правилах и молитвах для подготовки к причастию все случаи употребления существительного слова, как имя собственное и как нарицательное, а также форму множественного числа словеса во всех падежах. В ходе занятия мы выяснили, что в утреннем правиле искомое существительное употреблено в 5 молитвах, в вечернем правиле – в 11 молитвах, в покаянном каноне Господу нашему Иисусу Христу – в 1 молитве, в молебном каноне ко Пресвятой Богородице – в 2 молитвах, в каноне Ангелу-Хранителю – в 1, в последовании ко Святому Причащению – в 12 молитвах. Наиболее частотным значением существительного слова в текстах молитв является «Сын Божий». Второе место по частотности занимает значение высказывания, выражения, фраза. Третье место – речь, проповедь, сказание. Значение – мнение, приговор, решение, язык, разговор, беседа – менее частотны. Мы также попытались дать определение слову «живому» и слову «мертвому». Живое слово можно характеризовать как слово, явленное устами Сына Божьего, истина, премудрость, откровение о Боге Отце, слово, которое гармонично сочетает разум и чувства, слово, открыто представляющее мысли человека, слово, обращенное к Богу, простое известное слово, содержащее глубокий смысл, слово, передающее дух и смысл высказывания, а не буквализм. Мертвое слово – это слово, противное воле Господа, то есть речь идет о наших грехах словом. Пустые, тяжеловесные канцеляризмы, слова-паразиты. Еще один вывод из этого занятия – суета и спешка являются врагами живой мысли и живого слова. Второе занятие – когда орлы молчат, болтают попугаи. Данное высказывание принадлежит Уинстону Черчиллю и отражает остроту проблемы многословия и пустословия. На этом занятии мы попытались разобраться, Что такое? Многословие, многоглаголание, многоречие, словоблудие, пустословие, празднословие и суесловие. Сравнивая определения данных слов в толковых словарях, обращая внимание на стилистические пометы, обсудили, какие грехи являются последствием многословия и пустословия согласно сайту «Азбука веры» и трудам Иоанна Лествоничника. А именно, многословие может привести к грехам злословия, смехотворства, лжи, истребления сердечного умиления и хранения, унынию, сонливости, расточению внимания, охлаждению святой теплоты, помрачению молитвы. Пустословие приводит к пренебрежению божественным даром слова, трате времени, заложенного Богом на чтение душеспасительной литературы, молитвы, посещение храма, воспитание детей. Злословию, лжесвидетельству. Рассмотрели виды многословия, такие как плеоназмы, использование лишних слов, которые не нужны в тексте, тавтология, расщепление сказуемого, слова-паразиты. И как с ними бороться. А также выполнили ряд упражнений на исправление подобных ошибок. На третьем занятии мы приступили к практике и делали первые шаги на пути краткой и содержательной грамотной речи. Мы проанализировали видеозапись с выступлением одного из прихожан с его согласия на предмет многословия. Интересным замечанием можно считать то, что на слух ни одна из ошибок не улавливала. Речь казалась идеальной, но когда началась работа со скриптом, то мнение изменилось. Так мы учились анализировать поступающую информацию. Затем мы начали работу над нашей письменной речью. Писали сочинение «Как я пришел в храм» с ограничением по количеству слов и требованием не повторять в тексте одни и те же знаменательные части речи по несколько раз. Этот этап занятия был довольно долгим, так как требований было много. Но нашему катехизатору Татьяне Ивановне настолько понравились все сочинения, что она собрала их для публикации в сборнике. Третья часть занятия была очень полезна катехизаторам. Мы проводили работу с нашей устной речью. Катехизаторам задавались самые популярные вопросы слушателей курсов, на которые нужно было ответить полно и грамотно в течение минуты. Это была самая волнительная часть занятия, так как речь невозможно было заранее подготовить. В наших ближайших планах изучить особенности искусства задавать вопросы, тренировать умение слушать собеседника и извлекать необходимую информацию из его речи. Без этих навыков беседа со священником на исповеди, проповедь во время богослужения, чтение церковной литературы нередко обесцениваются.
В чем особенность занятий по языку в рамках программы катехизации?
Если сравнивать занятия в университете со студентами и занятия в храме, то аудитория в храме совсем другая. Приходят люди разного возраста. Уровень языковой подготовки разный, но все прекрасно понимают, зачем им это нужно, и активно занимаются не ради оценки, а ради того, чтобы посредством контроля своей речи возрасти духовно. Здесь чаще слышишь неожиданные, интересные и глубокие вопросы. Если сравнивать языковые занятия с занятиями по истории церкви в этом же храме, то уроки по языку отличаются практической направленностью. Нам важна не столько теория, сколько отработка языковых навыков. То есть мы больше занимаемся работой над собой, чем изучением окружающих нас процессов.
В эфире «Радио Воскресенье» с вами была Виктория Кауган и радиопередача «Сердцу полезное слово». До свидания.